Окружили меня тельцы многие, мощные васанские обступили меня. Восставшие окружили Христа, подражая буйству тельцов и неистовству львов, толкуют отцы. Разинули на меня пасть свою, как лев, терзающий и рыкающий. Разинули пасть или рот. Вот глагол, который здесь употреблен, передает такое действие, когда отверзают уста или разевают рот не для того, чтобы говорить, а для того, чтобы заглотить. То есть открыть уста, в данном случае разинуть рот, это не для того, чтобы что-то сказать. Об этом уже была речь. Они производили насмешки. А разинули пасть, чтобы заглотить. Вот текст плача Иеремии. Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говоря, мы поглотили. После убийства Авеля земля разинула уста свои, чтобы принять кровь убитого, и чтобы он первым пошел в царство мертвых. Когда в Израиле был бунт против священства, восстание против Моисея, Яхве сказал о бунтовщиках: «Разинет земля пасть свою и поглотит все, что у них, и сойдут живые в Шеол». То есть разинули пасть на Спасителя силы ада и сам дьявол, лев, его эмблема, терзающий и рыкающий. Это определение дьявола как льва. У Иезекииля: «Как лев рыкающий, терзающий, терзаемое, они съедают душу». Терзающий, терзаемое, оборот. То уж если уж он терзает, то он терзает уже до конца, понимаете, пока не съест. Противник ваш, дьявол, как лев рыкающий, ходит, ища кого поглотить. Видите, вот язык Писания, если уточнять его детально, он становится более привычным и родным. К моменту казни на кресте архиереи, книжники и фарисеи прямо служили дьяволу, как его пасть. То есть, чтобы отправить распинаемого к дьяволу, нужна была пасть. Эту пасть сыграли архиереи, книжники и фарисеи. Как вода я пролился, и разделились все кости мои. Ну, остановимся на этом. Человек от момента зачатия есть сгущение первичных вод. Есть первичная вода, как аморфная материя первого дня творения. Когда еще ничего не сотворено, нет никакого качества. Это называется вода. Символ этого состояния материи есть вода. И человек, когда начинается вот чудо зачатия человека, роста в утробе младенца, что происходит сгущение вот тех самых первичных вод. А при умирании тело как бы теряет густоту, стяженность, и происходит ослабление всех скреп органической жизни. То есть кости как бы отделяются друг от друга, рассыпаются, человек тогда не может пошевелиться. Как вода я пролился, и разделились все кости мои. Бысть стало сердце мое, как воск, тающий посреди внутренностей моих. Воск тающий. Завершение истории всего сотворенного мира, ну, земной истории имеется в виду, при конце света, произойдет через разжижение твердости и потерю форм. Как бы через огонь приближается к воску, и получается, ну, то, что написано в Псалме 96-м, горы, как воск, тают от лица Яхве. При умирании человека средоточие сгусток жизни, сердце его плавится, течет подобно воску. который от огня теряет свою твердость. Бысть сердце мое, как воск. Это вообще-то анатомия пыточного страдания. Человек еще жив. А сердце тает посреди внутренностей. Сердце тает. Но это оборот, чисто библейский. Когда говорится «сердце тает», это значит, человек лишился воли. Он парализован от страха. Это сердце его тает. Утрата воли и управления телом. Почему так страшна паника? Человек прекращает собой управлять. «Посреди внутренности моей», то есть сердце протекло вниз и перемешалось с внутренностями. Если не спеша читать слово за словом, то ужасная картина. Как вода, а человек есть сгущение первичных вод, как вода я пролился, разделились все кости мои, бысть сердце мое, как воск, тающий посреди внутренности моей, и в контраст идет образ сухости. Только что говорили, вот как вода, значит, тает и течет, и все вот это вот, все теряет формы, как вода, и тут же иссохло, как черепок. Сила моя, вот замечательный еврейский язык интересен чем. Вот стоит слово черепок. Ну, черепок и есть черепок. Такое значение присутствует вообще за этим словом еврейским. Но вообще-то это особый черепок. Это имеется в виду сделанный из земли или глиняный сосуд, который использовали при жертвоприношении, и в некоторых случаях его полагалось разбить. Иссохло, как черепок. Сбили, вода утекла, осталась сухость. В черепке не держится влага. Также в умирающем высохла сила. Иссохло, как черепок, сила моя. Сила в данном случае та самая сила, которую ест человек. Вот мы с вами едим землю. Едим силу земли. Все, что мы едим, происходит от земли, от той силы, которую земля дает растениям. Вся наша пища упирается вот в эту силу. Об умирающем сказано, что иссохла, как черепок, сила моя. Если иссохла сила, вот той самой вот земли, первичная сила, это больше, чем крайнее истощение, это уже отъединение от жизни, которой живет вся органическая жизнь на земле. Распятый до конца, как вода, пролился и совершенно иссох от жизни, был поднят на крест. Давид предъявляет два образа смерти. Они несовместимы для чувственного представления. И это обычный прием Священного Писания. Нарочитый прием, когда описывается реальность, непредставимая в чувственном мире, надо дать два несовместимых описания, чтобы переключить наше сознание на более высокий уровень восприятия. Два образа смерти абсолютной текучести, как вода я пролился, и совершенной сухости. Как это может быть представимо? А никак не представимо. Скажите, а смерть что для нас представимо? Почему так человек, даже смелый человек, боится смерти? Потому что он боится непредставимой границы. Там другой мир. Вот как непредставима нам смерть, так Давид дает два несовместимых для чувства образа смерти. Язык мой прилепился к челюстям моим. Ну, библейское прилепиться имеет мистическое значение. Человек прилепляется к жене, вот. Может к блуднице прилепиться. Вот, человеком духом прилепляется к Господу. Если к челюстям прилепился язык, то язык и челюсти стали одно. Не два. Вот, ну, можно сказать, язык прилип. Ну, прилип, ну, даже если он не отлепляется. Но это два. Нет, если язык прилепился к челюстям, то они не разлепляются. То есть это стало уже одно. Исаия дважды повторила Мессии, когда он страдал. Он не открывал рот свой. То есть это была особая, явившаяся на кресте немота. Немота. От всякой жалобы, от всякого оправдания и от собственной правоты. К Исаии сказано, как агнец, предстригущим его, он не модствовал и не открывал рот свой. В 38-м псалме «Я не модствовал, не модствовал, я умолчал от доброго». То есть даже уже не говорю о том, что хорошо. Да. Немота. «И в прах смерти ты поставляешь меня». Почему Богу такие слова говорит Давид, а устами его говорит Христос? «В прах смерти ты поставляешь меня». Вспоминаем о творении человека. «И слепил Яхве Элохим человека прах от земли и вдунул в ноздри его дыхание жизни». Человек был прах, но бессмертен. Его причастен дыханию Яхве, а после грехопадения Адам услышал, что сам по себе он не бессмертен, сам по себе. Прах ты, и в прах возвратишься. Так что же здесь говорит Господь? И в прах смерти ты поставляешь меня. Безгрешный не мог умереть, как все смертные. Смерть есть органическое продолжение греховного состояния. А безгрешный не мог умереть, как мы. Но он должен был пройти через смерть, как человек. Ну как это вот, как это разрешить? Это противоречие. То есть на смерть Христу нужно было и соизволение, и даже помощь божественной природы. Безгрешный не мог просто так умереть. Он должен был от божества получить соизволение и помощь в том, чтобы умереть, как остальные люди. Он засвидетельствовал свое усилие умереть. «Ты поставляешь меня на прах смерти». Глагол имеет значение «поставлять котел на огонь». Так «ты поставляешь меня», ну, как литературно красиво, а взять в конкретике, конечно, «поставляешь», а вот так поставляешь, берешь котел и ставишь на огонь. Вот как поставляется на огонь тело Иисуса, оно должно было лишиться связующей влаги и стать сухим смертным прахом. «И в прахе смерти ты поставляешь меня». Все, все, сухота, прах. «Ибо окружили меня псы». Ну, придется остановиться, потому что пес – это не просто там собака или собаки, мы понимаем, что здесь символ. И мы работаем так же, как работали до сих пор. Мы выясняем символическое значение слова «пес». Первое. Псы готовы пожирать трупы и лизать кровь умирающего. Поэтому страшно было, когда умирающий или мертвый человек остается наедине с псами. Значит, первое – это пожирать трупы и лизать кровь. Псы – это символ неразборчивости и корыстолюбия. Корыстолюбивый человек должен быть неразборчив, как пес. Ну, собственно, в символическом смысле он и есть пес. В этом говорится у Исаии. Это псы свирепой душой, не знающие сытости. И это пастыри, не знающие, как разуметь. Все они на свой путь сворачивают, каждый на свою корысть. Сильно? Еще раз почитаю. Это псы, свирепые душой, не знающие сытости. И это пастыри, не знающие, как разуметь. И все они на свой путь сворачивают, каждый на свою корысть. Третье значение символа пес – это предательство в вере. Это будет в Псалме 58-м. Изменники, то есть пес – это изменник, предатель. Изменники, не надо ассоциации с собаками. Разбираем слово пес, келев, все. Символ предательства в вере. Изменники беззаконные, они возвращаются вечером. Там замечательный этот образ, как они в Иерусалим возвращаются, никуда-нибудь. Они больше не хотят никуда вернуться. И в город возвращаются. 58-м псалом, это отдельный разговор. Возвращаются вечером, воют, как пес, да, и обходят город, изрыгают злобу устами своими, мечи в губах их, ибо думает, кто слышит, они блуждают за пищей, и несытые ночуют. Вот. Опять ненасытность пса, и это, конечно, псом в этом значении можно назвать не политического предателя, понимаете, какого-нибудь там. Изменил человек союзническому договору. Нет, это только в вере. Возможно, пес – это название храмового блудника. Были не только блудницы, вот, а были еще и блудники. Значит, они спариваются со всеми без разбора, и те, и другие. Как сказано в Второзаконии, не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа, Бога твоего. В апокалипсисе все негативные значения символа псы итожатся вне града Божьего. Кто оказывается? Остаются вне. Первым, кто упомянут, псы. Вне града Божьего. Откровение 22 глава. Вне града Божьего остаются псы, и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и творящий ложь. Вот исходный момент богоотступничества. Ложь о святом. Псы – это те, кто любит пустое и ищет ложь, кто зачал вред и родил ложь, через то усыновился дьявол отцу лжи. Отцы толкуют, верным признаком бешенства собаки является то, что она грызается на своего господина, и безумие иудеев обличается тем, что они лают на Спасителя. Вот таков библейский символ пес. Столько ступеней в глубину стоит за этим кратким словом, а где в Евангелии упоминаются псы? Да. Не давайте святыне. А вот смотрите, если мы все значения представим, то какое содержание стоит вот за этим коротким словом? Никто не объясняет. Почему? И Христос не объясняет. Писание есть, если сможешь извлечь этот смысл, потрудившись. Не давайте святыне псам. Сонм злобствующих. Опять-таки, злобствующих – это не злых, а тех, кто производит зло. Сонм злобствующих. Они обступили меня, как лев, руки мои и ноги мои. Как лев, руки мои, ноги мои. Самое значительное расхождение между греческим переводом и масоретским текстом содержится в этом стихе. Много существенных расхождений, но здесь оно вопиющее, кричащее. Масоретский текст. Как лев, но имеется в виду терзают. Как лев, руки мои и ноги мои. В Септуагинте и в Вульгате прокопали руки мои и ноги мои. Значит, глагол рыть, прокапывать, втыкать, вколачивать. То есть пронзили руки и ноги. А в масоретском тексте как лев, руки мои и ноги. Вот ученые исследовали, неправильно поставили вопрос. Вот стоит слово как лев. По-еврейски каари, как лев. Каари, как лев. А какое слово стояло в еврейском тексте, с которого был сделан перевод на греческий? Называется форлага. То есть, что лежало перед переводчиком, какое слово? Делают, я разбираю, кто заинтересуется, все предположения. Не нашли такого слова. Только с огромными натяжками что-то пытаются поставить. Слово стояло там другое, чем каари. Прокопали, пронзили руки мои, ноги мои. Это слишком явное указание на крест. А вот как лев, имеется в виду, терзают, руки мои, ноги мои, относят к страданиям иудея, к страданиям Израиля. Вот льва Навуходоносора. 18 стих. Я пересчитал все кости мои. Ну, давайте остановимся. Я пересчитал все кости мои. Вот слово «кость» в единственном числе имеет значение «сам», «само-сама». Вот кость – это «сам». Например, можно было сказать «само небо». Нет, тут еще там множественное число. «Сами небеса», «само небо». Это будет «кость неба». Вот «кость» имеет вот такое дополнительное значение. Во множественном числе нет. не имеет. Об этом и говорили, отцы это отмечают, что наши внутренние способности обозначаются через члены телесные. И если человек под пыткой говорит: «Я пересчитал все кости мои», то это анатомия пыточного страдания, когда можно успеть каждую его косточку отдельно ощутить. То есть болит не где-то в одном месте, не там, где гвозди, а болит везде. И человек все ощущает. Каждой косточкой своей он ощущает. Как бы, он может посчитать, если бы. Может такое представить. Он мог бы пересчитать все кости мои. Я пересчитал все кости мои. Они смотрят и видят меня. Смотрят и видят. Может иметь значение. Увидеть и узнать. А может иметь значение. Смотрят и делают из меня зрелище. Ну, так вот филистимляне сделали зрелище из беспомощного Самсона. Распинатели смотрят и видят, кого распинают. Это сила ада, понимаете? Это не человеки заблуждающиеся. Это преданные слуги сатаны, это адские силы. Распинатели смотрят и видят, кого распинают. Они глядят на него, как на зрелище. Разделили ризы мои для себя. И об одежде моей бросили жребий. Риза – верхняя одежда. А вот в этом стихе одежда, ну, вообще-то любая одежда. Верхняя, нижняя. Но применительно к евангельскому событию – это хитон, то есть нательная рубаха. Произошло обнажение того, кто облачен светом, как ризой, и кто сам одевает землю. Бездной, как одеянием, ты, Господи, покрыл землю. Вот Бог на кресте разделили ризы мои для себя. И об одежде моей бросали жребий. Что такое жребий? Ну, по-разному можно жребий бросать. В Израиле как делали? Камушки такие были специальные. Вот и бросали жребий. Камни, собственно, еврейское слово обозначает камушки. И вот Давид говорил: «Господь держит жребий мой». Вот кто еще может такое сказать? То есть, как не брось камушки, а это Господь держит, жребий мой. То есть, во всех превратностях, случайностях судьбы Давид знает, что его жребий не бросают. Его судьбу держит Бог. А теперь представим, что об одеждах того, кто держит жребий, бросают жребий. То есть, тот, кто одет светом, как ризы, претерпел обнажение. Об одеждах того, кто держит жребий, бросают жребий. Это полная демонстрация. Все, что осталось от распятого, люди поделили между собой по договору и по жребию. Вот он оставил после себя что-то. Ну, тряпочку оставил. Нет, и этого не оставил. Все мы поделим, разорвем, жребий бросим, кому достанется. Так вот, этого никак не могло быть, чтобы тот, кто держит жребий, чтобы о нем жребий бросали. Но так могли думать римские воины, осуществлявшие казнь. Поэтому Иисус сказал на кресте: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И, разделяя ризы его, бросали жребий. И о разделении риз говорят все четыре Евангелия. То есть, это нечто чрезвычайно существенное. Вот иудейский комментарий. Очень простой. Грабят мое имущество. Все. Но ты, Господи, не удаляйся. Сила моя, на помощь мне поспеши. Опять помощь, помогающий. Помощь человек имеет через помощника. Первым помощником была жена. Помощник человеку – это церковь. А он говорит: ты, Господи, не удаляйся. То есть, ты, сила моя, на помощь ты мне поспеши, избавь от меча душу мою и от руки пса, единственную мою. Меч в традиционном переводе это оружие. И крестные страдания Спаситель разделяла его мать, и о том, что она их разделяет вполне, ей было предвещено. Кем? Да, Симеоном Богоприимцем. Тебе самой меч. Переводит оружие. Ну, пусть будет оружие, но стоит слово меч. Меч пройдет душу. От руки пса. На еврейском языке можно сказать от руки пса, от руки зверя. Нет рук ни у зверя, ни у пса. Но от руки пса это означает от действия пса. Вот пес по отношению к псам, которые окружили крест, это сам дьявол. И от пса, и от руки пса единственную мою душу единственную. Что это значит? Все, что у человека, он даст за душу свою. Сказал сатана Господу, когда просил выдать ему Иова на мучение. Все, что у человека, он даст за душу свою. А у распятого ничего нет, чтобы предложить за душу свою. Единственное, что у него осталось, это сама душа. И вот именно на нее нацелились пес и лев и рога единорогов. Может быть, мы на единорогах сегодня и закончим, потому что это совсем непростая вещь. Я призываю вас к некому ментальному усилию. Вот стих 22-й. «Спаси меня из пасти льва и от рогов единорогов спаси, и ответь мне от рогов единорогов». Так в греческом переводе. То же самое в Вульгате. Ну, тут очень странный термин еврейский, сейчас вот будем им заниматься. Откуда в переводе явилось это животное единорог? Оттуда же, откуда животное лань? От Писания Псалма. Семь животных упоминает Господь в речи к Иову. Три животных – это восхождение. Сам Бога-человек, названный единорог в греческом тексте. Вот. А дальше идет деградация духовная. Вот как описан то, что в греческом переводе «единорог», по-еврейски некий рем или реем. Захочет ли рем работать тебе, то, что перевели единорог? Или он заночует у яслей твоих? Привяжешь ли рема, единорога, на борозде веревкой его? Или он будет боронить за тобой долины? Вообще чрезвычайно значительный текст. Он многословный, он целый образ рисует. Вот будет единорог боронить за тобой долины. Надеешься ли на него, что многое сила у него, и оставишь на него свой труд? Поверишь ли, что он возвратится, семя твое и гумно твое он соберет? Вот что, давайте по смыслу, прежде чем к филологии переходить, обратимся к смыслу. Только один аспект Боговоплощение представлен в образе животного рем или единорог. Господь принял человеческую природу, но он в ней не нуждался, и от нее он не зависит. Поскольку Бог принял плоть, то его можно символизировать через образ животного. В данном случае какой-то рем или единорог. Однако Господь и Боговоплощение не привязан к человеческой природе. И поэтому избранное какое-то невиданное животное. Вот это одинаково и в еврейском, и в греческом. Невиданное животное, вот по мысли переводчиков, чтобы выразить эту мысль ярче, это единорог. Вот этот текст, который он прочитал из книги Иова о единороге, он очень важный, если вникнуть в смысл. Вот милость Божью нельзя превратить в орудие. Как единорога нельзя привязать, использовать, боронить, пахать, чтобы он делал за тебя какую-то работу. Приручить его нельзя, рассчитывать на него нельзя, надеяться на отдачу нельзя. То есть милость Божию нельзя включить в распорядок текущих дел. А мы это делаем постоянно. Потому что мы ходим в церковь для здоровья физического, как одна бабушка сказала, крещу, ну-ка обязательно, чтобы не писался. Понимаете, искренний человек. Просто объяснила. Значит, мы входим в церковь для здоровья, для создания прочной семьи и для уяснения здравых начал государственности. Вот сколько я с казаками не общался, немного общался, у меня такое впечатление, что они очень убежденные люди. То есть для них православие – это что? Это образ мира, это идеология, и все. Да похоже, что да. И они так это активно это внедряют, потому что для них это что? Средство. Оружие. Понимаете? Так вот, это надо быть очень аккуратно за собой следить, не превращать церковь в лечебницу, чтобы лечить свое тело. Не превращать церковь в гарант вашего семейного благополучия. И не делать из истории православия, из его доктрины, из истинного учения, не делать средства для того, чтобы найти здравое начало семейной жизни. А здоровье и семья, и государство будут даны, но как милость. А вот рассчитывать нельзя. Включить в распорядок текущих дел нельзя, как единорога нельзя привязать. Так вот, почему решили перевести Ре как единорог? А потому что Яхве несет рог спасения. Псалом 17, опять-таки мы слышим его в субботу. Каждую субботу слышим, но кто слушает, конечно. Яхве – рог спасения моего. То есть единорог можно понять как носитель рога спасения. То есть Яхве – спасающий. Единорог – это за этим стоит Яхве – спасающий. Тот, кто носит рог. Что такое рог на языке Священного Писания? Это высшая и обязательно видимая точка силы. Рог. Он же острие имеет. Вот это экзальтация силы. Ты возносишь рог мой, как рог Реема. Это единорога, либо быка. Это с одной стороны. То, что я сейчас сказал, это понятно? Да. То есть, да, животное, но невиданное животное. И чтобы подчеркнуть, явился единорог. С другой стороны, два рога – это принадлежность какого культового сооружения в Израиле? Вот какое-то культовое сооружение имело два рога. Жертвенник. Так вот, два рога – это принадлежность жертвенника. Эти рога носят никак не единорог, но какой-то неукротимый и, может быть, невиданный какой-то реем. Если это бык или буйвол, что скорее всего, то это такой, который никак не соприкасается с человеческими делами. Вот как милость не соприкасается с человеческими делами, что рассчитывать на нее нельзя, она тебе будет дана. Но дана как милость. Он не соприкасается с человеческими делами, его нельзя приручить, его не приносят в жертву и на него не охотятся. Реем либо дикий, либо святой. Знаете, как красиво. Это не какой-нибудь телец, не какой-нибудь там дикий просто бык, а какой-то очень редкий, невиданный бык. Он где-то есть такой вот. И он дикий или святой, он где-то из другого мира какое-то животное. Ну, цитаты я не буду, но одну прочитаю. «О колене Иуды и горе Сион говорится, Адонай построил святилище свое, оно как бык, как бык Реем». Благословение об Иосифе говорится во Второзаконии. Первородного тельца его, краса его. То есть первородный телец. Вот, краса Иосифа, как краса первородного мощного тельца. Рога быка. О, рога его. Вот этого как раз быка Реем. Именно рога, то есть их два. Первородного тельца приносили в жертву на двурогом быке, на жертвеннике. Где содержится настоящий жертвенник Богу? Тогда, где он содержался? Только в Израиле. Только в Израиле был единственный жертвенник, посвященный единому Богу. И он был двурогим. Реем – это либо невиданное животное, которое несет рог спасения, единорог из греческого перевода, либо бык, буйный, неукротимый, мощный, никем не описанный. Его рога символизируют двурогий жертвенник, единого Бога. Зафиксировали эту мысль? Замечательно. Дальше. И к этой мысли мы возвращаемся постоянно. Религиозная жизнь при своем интенсивном развитии, да вообще даже не при интенсивном, а при просто наличии, она распадается на полюса. То есть рога дикого вот этого невиданного быка обозначают рога жертвенника для истинного Бога. И те же рога этих диких быков – суть принадлежность дьявола и его слуг. Отсюда рога дьявола. Понимаете? Почему двор? Но он же не телесный. Почему его с двумя рогами изображают? Совершенно правильно изображают. Это рога дьявола, как принадлежность его культа. То есть, конечно, то, что происходило с распятым, это было литургическим действием. Оборотнической религии. В стихе 22 говорится: «Спаси меня из пасти льва и от рогов бычьих». Это значит, что вокруг креста собрались лев-дьявол и силы ада, рога вот этих быков. Они ищут закладь распятого на своем жертвеннике. Афанасий Великий пишет: «То была злоба врагов видимых и невидимых, как духов, так и людей». То есть вокруг креста соединились участники литургического действия, оборотнической религии. Это был пик их могущества и миг их торжества. И далее пророк говорит о воскресении. Так, записки, мне тут пришли записки. Будем дочитывать, немного осталось, но не будем спешить. Дочитаем 21-й псалом в следующий раз. Записка: давно обещал, ну вот все-таки надо обещание выполнять. То есть, когда еще был вопрос, когда сопоставляли то, что я читаю, со славянским текстом. Потом эти вопросы естественным образом исчезли, потому что стало понятно, что мы читаем по необходимости в переводе с древнееврейского без сопоставления каждого слова, греческого и еврейского. Так, в конце псалма 2 сказано: «Примите наказание». А вы перевели: «Почтите чистое». Вот я, да, действительно, стих 12, примечание 50. «Почтите чистое, чтобы он не разгневался». Вот пример того, как трудно иногда бывает работать с еврейским текстом. Вот есть такое существительное «бар». Вы его знаете, оно вошло в язык. Это «сын». Например, «восстание бар Кохбы». «Восстание сына Кохбы». Но это слово арамейского языка, оно встречается в Писании, по-моему, 2 раза. Очень редкое слово, оно встречается только в поздних памятниках. А уж стих Псалом 2 никак не поздний памятник. Значит, сын не подходит. Но дело в том, что 70 толковников, они не имели тех словарей, которые мы имеем. И они приняли все-таки значение «сын». Сын, отрок, а наказание по-гречески того же корня, что отрок. Вот. Что значит наказывать? Наказывать – это значит делать то, что положено делать с отроком. Вот как отец будет наказывать своего сына? Он же не садист, правильно? Он будет его отрочать. Он будет делать положенное с отроком. И поэтому перевели «примите наказание». Вот, бар означает также зерно. Отсюда перевод Менахем бен Сарух, был такой известный комментатор: «Поставляйте урожай». И вот есть еще значение, это чистое значение «избранное», отличное от всего. Например, вот девица в песне-песне, она отличенная, бар, у матери своей. И она чистая, тоже бар, как солнце. Поэтому почтите чистое. Здесь единственный правильный перевод. Здесь не урожай, и здесь не сын. Так. Вот две записки, они разные по содержанию. Но смотрите, где они сходятся. Просто в одной точке сходятся. Радио «Свобода» прекратило свое вещание. Что это значит? А мне совершенно не смешно, например. Я понимаю, что это у вас разрядка, вы были очень напряжены. А сейчас, оказывается, раз, вот это вот радио «Свобода» какая-то, после всех этих высот. Значит, радио «Свобода» прекратило свое вещание. Что это значит? А как отвечать на такой вопрос, что это значит? Почему вы мне задали этот вопрос? Я вам скажу, почему. Потому что вы ждете, что я найду какое-то богословское понятие, при помощи которого я смогу объяснить, почему радио «Свобода» прекратило свое вещание, и что это значит. Какие категории, пожалуйста, ваше предложение, какие категории, их две. Я должен в данном случае безошибочно сразу запустить в дело. Это Каин и Вавилон. Вот Каин не имеет в себе жизни, он всегда и везде будет проникать к сынам Божьим. Обязательно он будет. Знаете, он не может жить, это природа его выживания. Вот мы живем, а каиниты по духу выживают. Вот, а Вавилон живет только за счет расширения. Глобализм – это его природа. И вот можно сделать такую формулу. Вавилон плюс Каин равно любовь к России. Того, что радио «Свобода» прекратило свое вещание, совсем не значит, что они от нас отстали. Вот смотрите эволюцию в пространстве. Мюнхен, потом что было? Прага. А сейчас они где были на последней стадии? В самом центре Москвы. То есть вообще недалеко, по-моему, от Пушкинской площади. Просто впритык к Кремлю. Вот такая эволюция в пространстве. То есть если радио пропало из эфира, то это значит, что в других точках эфира она присутствует. На интернет-вещание само собой. Но, смотрите, что такое радио? Радио – это голос. Вот у меня вызывает сожаление, что радио «Свобода» ушло из эфира. Почему? Потому что это была хрестоматия. Каин опознается по голосу. А в радио «Свобода» были такие мастера подобраны. Это были действительно классные работы. Весь спектр каинских звуков, каинских голосов там присутствовал. Мастерски сделано. То есть, если вы хотите потренировать свой слух, нужно было только включить радио «Свобода». И вот так он звучит. И так, и так, и так, и так, и так, и так. Сколько там этих оттенков. Так что интернет никогда не заменит звука. Я думаю, что дело в том, что Каин присутствует в эфире как голос. Потому что, ну послушайте внимательно. Там Познер, Сванидзе, Млечин, Гусман, Швидкой, Дмитрий Быков, понимаете, Гельман, Радзинский. Это, конечно, не хрестоматия. То есть той полноты, которая была на свободе, нет. Но они все звучат, все звучат вот в этом как бы духовном поле. Почему? Но мы тебя не договариваемся с друг другом, ничего подобного. Они составляют единый фронт, который называется либеральная идеология. Россия на сегодняшний день существует без всякой государственной идеи. Я слышал от одного компетентного человека, что Гельман – это гениальный менеджер. А никто ему не может так работать, как работает Гельман. Мне было странно слышать, скажем, от компетентного человека мнение такое. Почему? Ну, это простой аналогию провожу. Вот смотрите, вот есть фронт. Фронт делится на бригады. Бригады на дивизии, дивизии на полки, полки на роты, роты на взводы. А еще бывают отдельные группы разведчиков. Там по 2-3 человека. Вот как сейчас работают люди, которые хотят жить по-русски, хотят жить по-христиански? Ну, их 2-3 человека. И они действуют как разведчики вообще на чужой территории. Также действует галерист, например. А Гельман, он, понимаете, это примерно, я не скажу, что он там генерал, но он, конечно, так сказать, на уровне где-то полка или дивизии человек. Это фронт. И они действуют согласованно не потому, что есть заговор. Вот очень дрянное, неправильное, негодное слово «заговор». Никакого заговора нет. Никто уже давно ни с кем не договаривается. Все уже определили, все решено. Надо только ухом уловить этот звук. Это первый вопрос. Теперь смотрите, совсем другой вопрос. Но по существу то же самое. Я сознаю, что мой вопрос нелепый. Однако мои близкие друзья постоянно следят за передачами о конце света. Я понимаю, что это полная чушь. Но как мне это сказать им? Вот, это вопрос совершенно не нелепый, а как раз очень правильный вопрос. Вы его по адресу задаете. Вы меня спрашиваете. Ну хорошо, вот, Евгений Андреевич, вы складно все излагаете. А какие категории я должен применить для того, чтобы близким объяснить, чтобы они эту чушь не смотрели? Они смотрят почему-то. Какие категории здесь нужно применить? Вопрос для меня трудный по одной простой причине. Я не знаю, как ваши близкие друзья, какие они вообще категории признают. На каком они языке говорят. Я не знаю уровень их образованности. Это вам лучше знать. Я понял, что надо ответить на этот вопрос, но я расскажу тогда, если позволите, одной истории. Реальной истории. 20 лет назад я был знаком с человеком монашеской жизни, не просто монахом, а монашеской жизни. Он жил очень уединенно, практически ни с кем не общался. Для меня он сделал исключение, но мы были вообще друг другу интересны. Друзьями мы не стали, но знакомство поддерживали. Я пришел к нему однажды, вижу, стоит гроб в углу на столе. Ну, я сделал вид, что я ничего не вижу. Но так я подумал, так, это либо помни о смерти, вовек не согрешишь. Вот человек напоминает себе о смерти. И стоит такой вот хороший гроб. Он, знаете, вот такой, в маленькой комнатке он место занимает. Второе, это что человек просто болен. И чтобы уже не утруждать никого, живет одиноко. Он себе приготовил, наверное, сосуд для погребения. А третье, что он ждет конца света. Вот думает плохо. Казалось, да, но идет конца света. Так он неспокойно об этом говорит. Но я помолчал, думаю, ну что скажешь? Это же не мальчик сидит передо мной, понимаете? Это же человек читавший, молящийся. Я говорю, брат, а ты что, Спасителя встретить не пойдешь? Ты здесь ляжешься и крышкой закроешься? Вот. Он тоже помолчал, взял гроб и вынес. То есть на конце света важно, с кем вы говорите. Значит, есть люди гуманистического мировоззрения. Они считают, что человек сам по себе есть высшая ценность, и человечество само творит свою историю. Все понятно. Месту проведения нет в этой картине мира. Тогда человечество может погибнуть. От изменения магнитных полюсов, от подвижности тектонических каких-то плит. Что там еще? От озонового, может, от метеорита. Но это будет случайность. Ждите, сейчас, бог, пух, чего будет? Все ученые, доктора наук, все это рассказывают. Я, знаете, я с уважением отношусь к этой точке зрения. Ну, гуманист человек, ну что поделать? По-моему, он, конечно, так сказать, неполноценный человек. Но ну, так вот человек мыслит, он в мировоззрении таком родился. А есть религиозное мировоззрение, которое, понимаешь, такого рода случайности не будет. Сказано, да, в такой-то момент времени будут землетрясения по местам. Но в момент времени, когда человечество достигнет какого-то греховного состояния. То есть и безрелигиозное гуманистическое мировоззрение достойно уважения, и религиозное, которому я принадлежу, весьма почтенно. А вот непочтенно – это микстура. Из того и другого. Когда я вижу человека, ну, гуманиста, по сути, который мне пытается что-то из апокалипсиса прочесть, да еще передачку свою называет апокалипсис какой-нибудь, то это вот просто нечестно. Это интеллектуальная бессовестность. А вот именно этим набиты эти передачи. Потому что в них все время привлекают священные тексты туда, куда нельзя их притаскивать, на эту помойку. Понимаете, нельзя смешивать, не давайте святыне псам.